Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Денисом.
Сегодня в выпуске. Кризис Америки. Угрозы и перспективы. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Бродский и Дидона. Поколение сети. Гость американского часа Ли Рейни. Руководитель проекта «Интернет и американская жизнь». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Европа после холодной войны». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Куда ведет Оскар». Бюджет Обамы предусматривает огромный дефицит – более 1,5 триллионов. Хуже, что ему не видно конца, во всяком случае, до конца десятилетия. Обсуждая эти цифры, «Нью-Йорк Таймс» задается вопросом, долго ли сохранит свою доминирующую позицию страна, которая всем должна, и в первую очередь своему главному теперь конкуренту Китаю. Разговор о тотальном кризисе американской мощи – постоянная тема в серьезной американской прессе. Именно поэтому я попросил Владимира Гандельсмана познакомить наших слушателей со статьей журналиста из «Атлантик Мансли» Шеймуса Мерфи, который предлагает более оптимистический взгляд на вещи. Он уверен, что Америка переживает кризис, но он уверен и в том, что она обязательно оправится и сохранит свое место ведущей державы. Володя, начнем с определений. Как автор определяет кризис и в чем видит его причины?
Мерфи уверен, что государственная система устарела, что она нефункциональна. Реконструировать ее, не прибегая к изменению Конституции или государственному перевороту, в этом залог безопасного будущего нации. Он считает, что несмотря на то, что для многих Америка остается в мире врагом, у нее есть все основания для оздоровления, есть ресурсы, университетская система, разумная политика по отношению к иммигрантам, культура инноваций и многое другое.
Интересно в этой статье то, что автор провел 3 года в Китае, поэтому ему есть с чем сравнивать.
Вы знаете, его сравнение в пользу Америки. Простой взгляд на природу, на ухоженность земли, на богатство, которое заметно даже и в пору кризиса или рецессии. И это контраст в сравнении с чахлыми или неухоженными городами Китая, где даже голуби, как он говорит, пугливы.
А люди?
Опять сравнение все-таки не в пользу Китая или Индии, начиная с внешности, кожа, зубы, волосы, и кончая санитарной системой, например, системой здравоохранения. Хотя мы знаем с вами, что в Америке она оставляет желать лучшего. Улицы, машины, деревья, музеи, стадионы – все то, что в обычной жизни мы просто не замечаем, если не попадаем в другую страну и не имеем возможности сравнить. И Мерфи говорит, если это падение Америки, то это падение с такого уровня, которому большинство стран в мире завидуют.
Короче говоря, идея, согласно которой Америка летит в тартарары, ему кажется несерьезной.
Абсолютно несерьезной. Он говорит, что сколько помнит себя, столько Америка на краю падения и разорения, начиная с того самого первого советского спутника, и мы, Саш, с вами помним эти лозунги «догоним и перегоним Америку», вот то состояние он помнит Америки. И утверждает, мы, американцы, все это проходили, и выбирались, и оставались сильнейшей державой.
Все это, конечно, не отменяет тяжелых проблем.
Ну, конечно, есть проблемы незначительные, а есть очень значительные. Есть области, в которых Америка отстает. Ну, скажем, мобильная связь. В Китае, он говорит, с этим лучше, где бы ты ни был, на земле или в метро. Или в США заполнение каждый раз в госпитале анкеты, это же очень тяжелая вещь, это волокита. В Китае все на компьютере. А крупные это проблемы или маленькие? Далее, дороги. Они изношены. Я не автомобилист, может быть, поэтому я не знаю, я этого не замечал.
Но... Вы знаете, дело в том, что я автомобилист, я 30 лет вожу в Америке машину. И что меня поразило? Я недавно объездил Францию. И вдруг я обнаружил, что во Франции дороги лучше американских. Этого раньше не было, это новость.
Ну, да. Да, в общем, это неожиданно звучит, действительно. Вот автор тоже, он сравнивает Калифорнию своей молодости и сейчас. А главное, он сравнивает направление направление движения дел – к улучшению или к ухудшению? И видишь, в некоторых аспектах американской жизни ухудшение. Америка, декларирует он, должна непрерывно обновляться. Это касается и железных дорог, инфраструктуры городов, особенно городов восточного побережья, финансирования науки. Основа научных фондов, между прочим, была заложена 10-20 лет назад. И именно те фонды привлекли к себе ведущих ученых. Вы посмотрите, 4 из 6 нобелевских лауреатов – американцы. При этом они родом из других стран. А если уж говорить о Китае, то в списке 100 лучших ученых мира нет ни одного китайца. Я говорю не о национальности. Китайцы есть, но они все американцы.
При этом экономисты говорят о глубочайшем кризисе финансовой системы Америки.
Действительно, плохое состояние финансовых рынков США объясняется тем, что американским банкам было позволено работать в условиях тотальной свободы, созданных конгрессменами. Так что ответственность за эти беды несет политическая элита Америки. И это один из главных вопросов, который ставит Шеймус Мерфи. Он утверждает, что американское общество, американский народ здоровы, но государственная система определенно нет. Огромный потенциал и плохая реализация. И это в сравнении с Китаем не в нашу пользу. Партии, которые тормозят друг друга. Мы видим, как буксует реформа здравоохранения. Устаревшая система, требующая починки. Мерфи называет это даже трагедией 21 века, трагедией Америки. Живая, самообновляющаяся культура, которая привлекает к себе самых талантливых людей со всего мира, с одной стороны. И ржавая государственная система, с другой. Он говорит, что слышал за границей, ну, все, что угодно, кроме «я бы хотел, чтобы у нас был Сенат, как у вас».
Это говорил еще Джимми Картер в 1976 году, что Америке нужно столь же хорошее государство, сколь хороший ее народ. Но как изменить систему, которая худо-бедно, но работает уже третий век?
Вряд ли кто-нибудь знает ответ на этот вопрос. Факт остается фактом. Те же две политические партии, то же количество представителей, это с 1913 года. Те же правила дебата в Сенате. Когда-то другой президент, Томас Джефферсон, говорил, что небольшие изменения полезны для здоровья. Все так. Но как? Как осуществлять эти изменения?
Другая больная тема – военная доктрина Америки, проблема Ирака и Афганистана.
По специальным вопросам Мерфи скорее передает мнение разных специалистов, чем свои. Но суть такова. Ошибка военных в том, что тактика взяла верх над стратегией. Что это значит? Это значит, что Америка старается делать наилучшим образом то, чего, возможно, не следовало делать вообще. И эта ошибка перекидывается из военной сферы в политическую и в экономическую. Отсюда и финансовый дефицит, нефть, опять проблема. Так бывает, когда тактика, как пишет Мерфи, пожирает стратегию. Он приводит разные идеи, статья огромная, я не могу пересказать все, что там содержится. Но все недемократические принципы отвергаются. Все пути, которые могут вести к успеху через тиранию или хотя бы намек на нее, невозможны. Надо менять государственную систему, менять медленно, но верно.
На чем же держится оптимизм журналиста и его уверенность в преимуществах Америки?
А очень просто. На том, что все те волнения, которые американцы испытывают по поводу будущего страны, были всегда. Во все самые тяжелые годы и кризисы. И именно это, именно то, что волнуются американцы об этом, тревожатся, залог того, что Америка их преодолеет, как преодолевала всегда. Залог тому – демократия и открытое общество – это ценность, которой в такой высокой степени не обладает ни одна страна мира. We live back in the woods, you see. Big city problems never bothered me. But now the world has changed and so have I. And America can survive. America will survive.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас в эфире музыкальное приношение Соломона Волкова. Соломон, Рамон, что ваше приношение сегодня?
Мы отмечаем в феврале 120-летие со дня рождения Пастернака. И давайте поговорим о Пастернаке-композиторе, потому что он один из немногих наших великих деятелей литературы, которые также были профессиональными музыкантами. Его можно назвать профессионалом. Ну, мы знаем, что Толстой играл, скажем, хорошо на фортепиано. Грибоедов был неплохим пианистом и тоже сочинял. Но вот такого профессионала, который даже колебался, стать ли ему композитором или же заняться поэзией, как Пастернак, другого, пожалуй, такого нету. И, как мы знаем, победил поэт, но я склонен предполагать, что если бы Пастернак остался бы вот на музыкальной стезе и продолжил бы свои занятия в этой области, то вполне вероятно, что из него бы выработался крупный композитор.
Это интересный вопрос такой, а что если? Как известно, Пастернак преклонялся перед Скрябиным. И связь скрябинской музыки и пастернаковской поэзии, на мой взгляд, совершенно очевидна. Это, я бы сказал, зрелый модернизм, такой необычайно богатый оттенками и очень сложный по ритму. Вы считаете, что музыка Пастернака развивалась бы тоже в таком направлении?
Я думаю, что Пастернак бы вполне возможно проделал бы путь параллельный в будущем пути его поэзии. То есть сначала бы его музыка все усложнялась и усложнялась, а потом вполне вероятно стала бы упрощаться.
Впала неслыханную простоту,
безусловно. Пастернак ведь был очень человеком, ориентированным на аудиторию. Как это ни парадоксально может прозвучать. Он хотел нравиться, ему хотелось иметь успех. Вот это проходит красной нитью через все его высказывания. Он всегда завидовал людям в литературе, причем так искренне, по-детски, как все, что делал Пастернак. Он дарил каким-то вечным детством, сказала Ахматова, которые имели успех, которые нравились аудитории. И вот ему хотелось вот так писать. И я думаю, что он и в музыке тоже бы в итоге сочинял бы произведения, которые бы нравились аудитории.
Это при том, что его ранняя поэзия была необычайно сложной и как раз мешала прямому восприятию. Это потом он стал писать просто. Когда он начал писать «Доктор Живаго», сестра ему сказала, говорит, так это же как Диккенс. Говорит, о, если бы как Диккенс.
Но Пастернак, вот вы назвали Скрябина, я убежден, что там также присутствует влияние Шопена, и вот это вот скрещивающееся влияние Шопена и Скрябина у Пастернака прослеживается. Скрябин ведь сам был под влиянием серьезным Шопена и относился к нему с невероятным пиететом. И вот это влияние очень четко прослеживается в пастернаковской фортепианной прелюдии «Ми бемоль минор», которую он сочинил в 1906 году, ему было 16 лет. Для 16 лет, по-моему, замечательное произведение. Исполняет русско-американская пианистка и композитор одаренный Лера Авербах. Здесь она исполняется уже и в Карнеги-холл, и в других местах. Лера Авербах играет Пастернака. Один из самых популярных американских пианистов, Эрл Уайлд. Ему было 94 года. Я должен с изумлением сказать, что еще в 2008 году он выступал в Лос-Анджелесе. Эрл Уайлд обладал фантастической техникой. О нем говорили, что это был один из самых удивительных виртуозов 20 века. И он специализировался на виртуозной музыке, причем карьера у него была очень причудливая. Он даже во время войны проехался по всем Соединенным Штатам вместе с первой леди Эленор Рузвельт. Она выступала с речами, а перед ее выступлениями Эрл Уайлд играл всякую подходящую патриотическую музыку. Но в основном, конечно, он прославился тем, что ввел в американское сознание Пастернака и закрепил в нем произведение Листа в тот период, когда листовская музыка вышла из моды. Был такой большой отрезок, а Эрл Уайлд оставался преданным Листу. Также он был очень одаренным аранжировщиком. Ну, репертуар его вообще-то был безграничным, и в нем вот существенное место занимали эти аранжировки, и в частности он был известен как аранжировщик Гершвина, и в очень специфическом виде. Он оформлял его как такого салонного композитора конца 19-го, начала 20 века. Это нужно очень постараться, чтобы так сделать, но у Уайлда это выходило невероятно натурально, элегантно и изящно, вот как звучало в исполнении Уайлда «Embraceable You», одна из популярных мелодий Гершвина.
Музыкальный мир Бродского. Цикл, посвященный 70-летию поэта, который будет нас проходить весь год. И сегодня мы поговорим
о Дидоне Энее, Генри Персела, английского композитора барокко.
Это, конечно, самая знаменитая музыкальная любовь Бродского. Я прекрасно помню эту пластинку мелодии. Она тоже была. Каким-то образом она стала символом молодости. Даже трудно представить себе, почему английский композитор старый оказался таким популярным в России.
У него замечательная, доходчивая мелодическая музыка. Он один из немногих композиторов этого периода, который звучит абсолютно современно, без каких бы то ни было скидок вот на то, что, ну, знаете, как старинная музыка. Это не старинная музыка, она абсолютно современна. Ее эмоции абсолютно современны. Ее язык, ее мелодическая притягательность, она очень современна. Это невероятная удача. Я даже не знаю, с кем в этом смысле сравнить Персела.
Для Бродского Персел входил в целую плеяду композиторов, которых он считал своими. Это композиторы 18 века. Это Гайд, Моцарт. И старой музыке он всегда не доверял романтическим композиторам. Я думаю, что это связано с романтическими поэтами. Он произвел ту же переоценку романтиков, которую произвел Элиот, который отрезал всех английских романтических поэтов и привил современной поэзии любовь к поэтам старым, к метафизикам. Мне кажется, что Бродский то же самое сделал с композиторами.
И да, и нет. Я все-таки думаю, что музыкальные вкусы Бродского определялись двумя параметрами. Первая музыка должна была быть достаточно простой, как это ни парадоксально. Вот Бродский такой сложный поэт, но музыку он предпочитал всегда простую. Простота может быть тоже очень сложной, но все-таки это должна была быть в итоге эмоционально доходчивая музыка. Романтики, там же слишком много архитектурных излишеств. А здесь это вот такая простая простота, если угодно. Это первое. И второе, с музыкой должны были всегда быть связаны какие-то биографические обстоятельства. А здесь вот эту пластинку привезла Ахматова из Англии. Это был подарок Стивена Спендера, с которым потом Бродский очень сдружился. И Ахматова себя как бы идентифицировала с Дидоной. Идея Дидона Эне была автобиографической, потому что она с Дидоной олицетворяла себя, а под Энеем она подразумевала сэра Исаия Берлина. Идея Ахматова была, что Берлин каким-то невероятным образом должен был соединиться с ней, а вот когда он в итоге женился, то она это восприняла как измену, как уход от нее. как Эней бросил ее Дидону. И, вероятно, и Бродский, который потом познакомился с Берлином, и, как известно, Берлин отмахивался и говорил, ну какой я Эней, когда Бродский ему об этом рассказал. Все это вместе создавало вот ту необходимую биографическую ауру, без которой, как мне кажется, Бродский не мог воспринимать музыки.
Вы знаете, у меня есть любопытная цитата из Бродского. Дело в том, что в 95-м году Бродский написал неожиданно довольно-таки музыковическую рецензию на спектакль Дидона и Эней. Эта рецензия была напечатана в Лондонской Таймс, и вот оттуда цитата, которая очень подходит к нашему разговору. В Россию пластинку привезла Анна Ахматова, возвращавшаяся из Оксфорда, где ей вручали почетную докторскую степень. Пластинку попросил передать этому самому человеку, Бродский называет себя в третьем лице, английский поэт по имени Стивен Спендер. Человек, то есть Бродский, слушал пластинку месяцами, пока не понял, что знает ее наизусть. Эта пластинка была на проигрывателе 5 марта 1966 года, в день, когда умерла Анна Ахматова. Владелец пластинки поставил звукосниматель на предпоследнюю дорожку, зазвучала ария Дидоны «Помни меня». Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Поколение сети. Гость «Американского часа» Ли Рейни, руководитель проекта «Интернет и американская жизнь». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Европа после холодной войны». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Куда ведет Оскар».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы арабо-израильского урегулирования в день российско-палестинских переговоров обсуждаем с президентом Института изучения Израиля и Ближнего Востока Евгением Сатановским и председателем Исламского комитета России Гейдаром Джемалем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия Украины объявила перерыв в подсчете голосов на выборах президента страны до утра вторника. Об этом сообщает Интерфакс. До объявления перерыва были обработаны более 99% голосов. Лидер партии регионов Виктор Янукович опережает премьер-министра Юлию Тимошенко на 3,1%. Партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» договорились о коалиционных действиях. Соответствующее политическое соглашение подписали сегодня в Москве спикер Госдумы, глава Высшего Совета Единой России Борис Грызлов и спикер Совета Федерации, лидер Справедливой России Сергей Миронов. Трое правозащитников, которые были задержаны в воскресенье в Шалинском районе Чечни, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Глава МИД России Сергей Лавров и лидер политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халед Машаль провели сегодня в переговоры в Москве. Иран сегодня официально проинформировал Международное агентство по атомной энергии о возобновлении со вторника работ по обогащению урана. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, талибы готовятся к отражению наступления войск НАТО и афганских правительственных сил. По словам одного из командиров боевиков, в районе города Марджа, где разворачивается операция, сосредоточены 2000 талибов. Суд в Боснии сегодня вынес приговор длительным сроком тюрьмы двум боснийским сербам за военные преступления против боснийских мусульман во время войны 1992-95 годов. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – поколение сети. Гость «Американского часа» – Ли Рейни, руководитель проекта «Интернет и американская жизнь». Книжное обозрение Марины Ефимовой «Европа после холодной войны». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Куда ведет Оскар?»
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good all through a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it back.
Когда официальный гений корпорации Apple Стив Джобс продемонстрировал новое устройство, он, светясь от гордости, сказал, что его iPad умеет то же, что мобильный телефон и домашний компьютер, но несравненно лучше. Размером с планшет, толщиной с палец и весом с пол-литра, iPad позволяет читать журналы, книги, газеты, первый New York Times, смотреть фильмы, телепередачи, обмениваться почтой, бродить, даже порхать по интернету и обладает мириадом других соблазнов, о которых я целомудренно не догадываюсь. Главное из них, однако, в том, что все перечисленное можно и нужно, иначе какой смысл, делать на ходу. То есть это идеальный компьютер для кочевников. Но остальным я не очень понимаю, зачем он так уж нужен. Почему, скажем, надо смотреть кино не на роскошном, специально для этого купленном плоском телевизоре, а на экранчике iPad, не превышающем первый КВН без линзы, который был у моей бабушки. Однако сама постановка вопроса выдает меня с головой, ибо тому поколению, которому предназначен iPad, не придет в голову спрашивать «зачем?». Затем, что можно. Прогресс нарезал поколения на более мелкие части, и каждый из них труднее понять друг друга, чем раньше. Об этом наш корреспондент Ирина Савинова беседует с руководителем проекта «Интернет и американская жизнь» Ли Рейни.
В последнее время стал заметен новый, более дробный порядок деления на поколения. Родившиеся в 80-х годах, те, кому сегодня за 20, часто говорят по телефону и часто пользуются электронной почтой. Эти получили название «поколения сетевиков». Те, кто никогда не интересовались телевидением и должны мгновенно получить ответ на свое сообщение, называются поколением iGeneration. Эти родились в 90-х. Разница в возрасте каких-то 10 лет, но прогресс в компьютерной продвинутости школьников очевиден. Что же это за процесс, происходящий в мире электронных средств коммуникации?
Исследуя этот феномен в нашем центре, мы пришли к заключению, что смена поколений происходит быстрее как раз из-за ускорения развития электронных средств общения, да и технологий в целом. Сегодняшние студенты, учась в школе, знакомились совсем с другим набором компьютерных гаджетов, чем сегодняшние подростки. Посмотрите на развитие способов коммуникации. В середине 90-х это была электронная почта. Молодежь вовсю пользовалась эмейлом. В конце 90-х instant messaging, мгновенный обмен сообщениями, стал у школьников самым популярным средством поговорить друг с другом. Ему на смену пришли блоги. С начала 2000-х social networking приобрел популярность, помогая молодым людям утвердиться и преуспеть в обществе. Эти четыре важные технологические прорыва произошли менее чем за 10 лет. И то, когда вы познакомились с этими технологиями, определяет вашу принадлежность к тому или иному новому поколению.
Можно сравнить влияние электронной революции с важностью появления письменности, книг, кино, телевидения.
Я думаю, что специалисты, занимающиеся подобными оценками, еще не готовы прийти к каким-то выводам. Процесс введения речи и письменности в нашу жизнь занял миллионы лет. Его продолжительность несоизмерима с короткой жизнью электронной революции, влияние которой на нашу жизнь мы еще не можем оценить.
Пользование компьютером не может не изменить наш мозг. Отсюда следует, что мыслительные процессы отцов и детей разнятся физиологически. В результате подростки удивляют нас своим умением делать несколько дел сразу, но их способность концентрировать внимание на отдельном задании оставляет желать лучшего.
В вашем вопросе затронуты два важных явления, и я поделюсь соображениями по каждому в отдельности. Изучение снимков, полученных в начатом ранее исследовании при помощи послойного рентгена, CAT-скена и MRI, подсказывает вероятность того, что развитие головного мозга детей и подростков сегодня отличается от развития мозга их родителей и бабушек и дедушек. Подтверждение требует более глубоких исследований, и такие сейчас ведутся. Интересно, что исследования антропологов тоже указывают на физиологическое изменение мозга человека, но связанное с развитием много миллионов лет назад устного общения, другими словами, речи. Возможно, такой же физиологический процесс сопровождает и пользование компьютерными технологиями. Другое явление, наблюдаемое родителями с некоторым опасением, способность детей работать над многими заданиями одновременно и их уменьшающаяся способность внимательно и усидчиво заниматься каким-то одним делом. Взрослых пугает, что при постоянном взаимодействии с компьютерными технологиями у детей развивается неспособность доводить начатое дело до конца, отвлекаясь на другие. Есть много ученых, занятых дальнейшими исследованиями этого явления.
Поспевает ли общество за техническим прогрессом? Насколько Америка компьютеризирована?
У нас есть такая недавно собранная в результате опросов информация. 75% взрослых американцев и 93% молодежи пользуются интернетом. 83% взрослых американцев пользуются личными мобильными телефонами. Это не так много, как может показаться. В некоторых регионах Азии и в скандинавских странах этот процент еще выше. Для жизни американцев доступ к интернету имеет очень важное значение. Государственные учреждения в большинстве компьютеризированы, и можно легко получить информацию о программах социальной помощи и здравоохранения. Можно вступить в диалог с правительством, влиять на его решения через доступ к интернету. Правительство президента Обамы готовится выделить обширную финансовую поддержку программе расширения доступа к интернету удаленных от городов районов Америки.
Вы назвали некоторые положительные стороны электронной революции. А в чем минусы?
Нам приходится часто слышать сетования о циркуляции в интернете плохой информации. Наряду с проверенными сайтами, содержащими информацию, связанную с проблемами здоровья, существуют сайты-выскочки. Сегодня нетрудно создать профессионально выглядящий сайт и предлагать через него не только бесполезные, но и иногда вредные лекарственные препараты и способы лечения. Информация, предлагаемая Википедией, тоже вызывает много нареканий. Открытый доступ не специалистам. К редактированию ее статей смешал достоверные факты и домыслы. Пользователь Википедии не может быть уверен в достоверности полученной на ее сайте информации. Вторая проблема, которую мне хочется отметить, перенасыщение информации. Лучшим примером служит и сама Википедия. В целом на интернете столько сайтов, что у простого пользователя опускаются руки. Он не в состоянии определить, что важно и что правда. Информацию на интернете преподносят в самом разном исполнении. Третья проблема – вопрос вторжения в частную жизнь. Многие интимные обстоятельства сегодня становятся общедоступными. Американцы же хотят контролировать информацию об их личной жизни. Безопасность пользования интернетом – еще одна забота. Сайты, на которых содержится информация о банковских счетах, могут подвергнуться нападениям хакеров. И мы храним столько важной информации в интернете, что потери от взломанного сайта становятся все более чувствительными.
В какой момент можно сказать: «Я ставлю точку, у меня есть все, что мне нужно от электронных средств общения и получения информации»?
Как показывают опросы, американское общество четко разделено на две группы. Одна придерживается мнения, созвучного с вашим: «У нас есть все, и не нужно усложнять нашу жизнь добавлением новых электронных гаджетов». Другая придерживается противоположной точки зрения: «Чем больше выбор средств получения информации, тем лучше. Никто не знает, что принесет следующее изобретение.
изобретение. Может, оно облегчит нашу жизнь неизвестным доселе способом. Может, оно сделает нашу жизнь более продуктивной, а нас более счастливыми. Этот диспут будет вестись многие годы во многих культурах. Во всяком случае, на моем веку эти споры не кончатся. Switch on my display, using every keyword to search and find my way. Improvements and enhancements clearly are online for our web relationship to survive the test of time.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Чудо 1989 года, когда в одночасье рухнул коммунистический режим в Европе, стало предметом исследования американского историка Мэри Сарот, книгу которой представит нашим слушателям Марина Ефимова.
С точки зрения многих западных политиков, нынешняя ситуация в Европе именно та, на которую надеялись демократические страны Запада после развала коммунизма. Страны Центральной Европы уютно объединены в Европейский Союз. НАТО контролирует относительно мирный континент, а терпимые размолвки между Западом и авторитарной Россией вполне объяснимы и естественны, учитывая исторические обстоятельства. Однако такой порядок вещей не установился сам собой, как нам напоминает политолог, профессор Университета Южной Каролины Мэри Сарот. В книге 1989 она подробно воспроизводит весь пучок конкурирующих концепций будущей Европы, которые возникали, видоизменялись и исчезали в период между появлением первой бреши в Берлинской стене в ноябре 1989 года и объединением Германии в октябре 1990.
Идею объединения Восточной и Западной Германии энергично поддерживали двое ведущих политиков. Канцлер Западной Германии Гельмут Коль и тогдашний президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший. Но соседей Германии эта идея далеко не радовала. Английский премьер Маргарет Тэтчер, узнав о планах объединения, воскликнула: «Мы уже два раза разбили немцев, а они снова тут как тут». А ядовитые французы писали: «Мы так любим Германию, что хотим, чтобы в Европе их было две». Поляки были обеспокоены тем, что их страна снова может стать соблазном для сильных соседей. Из европейских стран поначалу только Испания и Ирландия приветствовали объединение Германии.
Единого мнения не было и внутри самой Восточной Германии. Диссиденты и протестантские пасторы, которые устраивали осенью 1989 года массовые уличные протесты и в большой степени способствовали смене режима, отнюдь не планировали объединять свою новую свободную страну с могучей ФРГ.
Лидеры красочного букета доморощенных партий выступали за независимую демократическую Восточную Германию, которая выбрала бы третий путь между западным капитализмом и советским коммунизмом. В тот короткий период, когда будущие страны формировали диссиденты, они успели принять конституцию, в которой предусматривалась ограниченная частная собственность, военный нейтралитет и базовые демократические институты.
Самым серьезным препятствием на пути объединения Германии было противодействие советского правительства Михаила Горбачева. Отец гласности и перестройки понимал, что, став частью ФРГ, Восточная Германия присоединится к НАТО, станет частью Североатлантического альянса. А Горбачев настаивал на том, чтобы НАТО ни на сантиметр не переступало за линию, проведенную в свое время железным занавесом.
По контрасту с идеей разросшейся и ведомой Вашингтоном Западной Европы, Горбачев видел всю Европу объединенной и независимой. Он надеялся на создание, по его выражению, общеевропейского дома, который объединит интересы безопасности всех стран, от Урала до Атлантики. Горбачев считал, что только паневропейский союз сможет положить конец давнему конфликту между Востоком и Западом и создаст фундамент, на котором будет покоиться мирная, свободная от ядерного оружия Европа.
Естественно, советского лидера, даже самого либерального, можно было заподозрить в желании сохранить в Европе влияние Советского Союза. Однако нужно учесть, что единомышленниками Горбачева в решении европейского вопроса были и убежденные антикоммунисты Восточной Германии, и чешский лидер Вацлав Гавел.
Но Буш и Коль победили. В Америке планы Горбачева относительно Европы называли «Beat Pipe Dream», что можно перевести как «Маниловские мечты». немецкие и американские дипломаты с помощью небольшого числа компромиссов и большого количества немецких марок достигли полного соглашения. В Восточной Германии мнение диссидентов, чьи убеждения и чье мужество когда-то подняли народ на борьбу, теперь тот же народ игнорировал. Подавляющее большинство населения страны проголосовало за присоединение к ФРГ.
Москва до сих пор поднимает вопрос о том, что Соединенные Штаты нарушили свое обещание не продвигать НАТО на восток. В качестве контраргумента автор книги 1989 Мэри Сарот выставляет среди других и тот факт, что обещание не было письменно подтверждено никаким документом. Но самый, конечно, важный вопрос в деле объединения двух Германий – каким последствиям для Европы это привело? Вот что пишет об этом рецензент книги 1989, берлинский обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Пол Хокинес.
Двумя десятилетиями позже Европа все еще разделена между продвинутым на восток Западом и Россией. Помимо этих двух анклавов, в Европе есть зона нестабильных стран, которых ни та, ни другая сторона не могут назвать союзническими. Среди них Грузия, Молдова, Украина. Эти страны регулярно сотрясают или войны, или бурные столкновения внутренних политических сил и мнений. Что касается ядерных ракет на полигонах разных европейских стран, то они все еще нацелены друг на друга. Сейчас кажется, что иначе быть и не может, но книга 1989 наглядно показывает, что в тот судьбоносный год история Европы могла бы свернуть на другой путь.
Мне кажется, что чрезвычайно интересная книга Мэри Сарот учит нас не выносить сгоряча прокурорских обвинений политикам. Она еще раз наглядно демонстрирует, какой путаницей противодействующих сил, интересов, мнений, взаимного недоверия, обоснованных и необоснованных страхов диктуется каждое историческое решение.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Париже 19 века выставка живописи в салоне была тем событием, о котором все газеты писали на первой полосе. Поскольку фотографии печатать еще не умели, то газетные художники перерисовывали картины, а критики их тщательно обсуждали и технику, и сюжет, и развеску. Каждая экспозиция считалась своеобразным отчетом культуры о прожитом годе. Как теперь знают все любители импрессионистов, в салоне выставлялись не лучшие художники своего времени, а те, которых в их время считали лучше. И это говорит об эпохе больше, чем об ее искусстве. Так или иначе, все это категорически устарело в 21 веке. Про выставки смешно говорить, да никто не говорит. Литература тоже ушла на обочину, откуда ее не может выманить даже Нобелевская премия. Что же представляет нам нашу культуру сегодня? Пожалуй, «Оскар». Собравшиеся там фильмы не обязательно лучшие в современном кино. Отнюдь не все полученные награды заслужены. Да и сама церемония часто скучна, иногда нелепа и всегда оставляет желать лучшего. И все-таки ничего важнее «Оскара» у нас просто нет, потому что каждый год в Голливуде устраивают Олимпиаду поп-культуры. Первое и главное искусство планетарной цивилизации – кино говорит от ее имени на своем языке, и не только то, что мы слышим с экрана. Определяя тенденции, описывая состояние, первый «Оскар» десятых годов сканирует сознание и подсознание общества, разменявшего второе десятилетие нашего столетия. Вот почему, дождавшись списка номинаций, мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским встретились в студии, чтобы обсудить любопытную проблему – куда нас ведет «Оскар». Андрей, перед Новым годом мы с вами беседовали о итогах кинематографического года, и я сморозил глупость. Я сказал, что год этот очень неудачный. Но, напротив, этот год, по-моему, необычайно удачный для Голливуда, потому что номинации показывают 10 фильмов, и они все не похожи друг на друга.
Ну, знаете, я бы сказал так, что этот год такой же, как и любой другой. Есть фильмы яркие, есть фильмы заметные, есть фильмы не очень заметные, и всегда есть фильмы, которые прокладывают какие-то определенные новые тенденции. Например, аватар, о котором говорят как о самом главном изобретении последнего времени, должен либо стать новой тенденцией, новым технологическим направлением в кино, либо не стать таковым. Я склонен думать, что он не станет таковым.
А я склонен думать, что он не откроет дверь. Сейчас уже начнутся строительство новых кинотеатров под фильмы, которые будут продолжать дело «Аватар». Фильм, который заработал 2 миллиарда долларов, не может пройти бесследно для Голливуда. Голливуд может игнорировать все, кроме успеха.
Вы абсолютно правы, но далеко не всякая история годится для трехмерного изображения.
Я совершенно с вами согласен. Представь себе преступление наказания в трехмерном изображении.
Кошмар. Поэтому мне кажется, что новая игрушка довольно быстро почувствует свои ограничения. Чем-то это мне напоминает классическое противопоставление, которое существует в кино уже очень-очень давно, с самого начала, между кинематографом Люмьеров и кинематографом Мельесов. «Аватар» — это классический мельесовский трюковой ход. Это аттракцион в чистом виде. И в этом смысле картина действительно новая, но я абсолютно не убежден, что завтра появится массовое производство трехмерных фильмов, и все кинотеатры будут оснащены подобными очками, которые выдают нам, когда мы идем смотреть эту картину.
Интересно. Получается, что техника так или иначе все-таки влияет на все измерения кинематографического производства.
Абсолютно, потому что вообще, когда мы говорим об «Оскаре», давайте твердо понимать всегда, что «Оскар» — это не кинофестиваль. Это призы промышленности. Это награждение лучшего того, что промышленность сделала. Скажем так, это как автомобильная ярмарка. Лучший автомобиль года, лучшая новая гоночная машина года, лучшая коробка передач, сделанная в этом году. Давайте смотреть на «Оскар» таким образом. Тогда тенденции и, так сказать, промышленный подход к этому делу обнажают истину того, что стоит на самом деле. Поэтому я, например, не сомневаюсь, что фильм Кэмерона, о котором мы только что говорили, наверняка получит лучшую картину года. Другое дело, если речь идет о чисто творческих, эстетических достижениях, то здесь, мне кажется, шкала смещается. И если бы я распределял «Оскары», как я считаю, я бы поступил следующим образом. «Оскар» за лучший сценарий года я бы дал Тарантино за фильм «Бесславные ублюдки».
Абсолютно с вами согласен. Я считаю, что Тарантино лучше всех пишет, и не только в Голливуде.
Лучше всех придумывает, лучше всех насыщает, находит самую неожиданную историю. Он нашел абсолютно скандально красивый, неожиданный поворот, и он его смог продать. Он сделал историю, которая держится вся от начала до конца. Это лучший сценарий года. Лучшая режиссура года, с моей точки зрения, это картина Кэтрин Бигелоу, которая по-русски почему-то переводится «Повелитель бури». Мне кажется, что сдержанная, точная режиссура этого фильма – это и есть тот уровень класса, который требует «Оскара» за лучшую режиссуру, ни больше, ни меньше. What's the best way to go about disarming one of these things? The way you and I, sir. That was good. Лучшую женскую роль года я бы, не задумываясь, отдал Мэрил Стрип за фильм.
Которая получила 16-ю номинацию на «Оскар».
У нее какое-то невероятное количество номинаций, невероятное количество призов, но это лишь в очередной раз подтвердит, что Мэрил Стрип – это феномен американского кинематографа. Забыть ее работу в фильме «Джулия и Джули» невозможно. Shouldn't I find something to do? What is it that you really like to do? Eat. And we are so good at it. Look at you. Now, how good you are. Лучшая мужская роль достанется Джеффу Бриджесу. И не потому, что это его лучшая роль, а потому что его любят. Потому что он талантливый большой актер. Он снимался в замечательных фильмах, которые прошли мимо «Оскара». И его картина «Crazy Heart» – «Безумное сердце», мне кажется, как раз дает возможность наконец-то Академии рассчитаться с Джеффом Бриджесом, которого все знают.
За старые долги.
Есть такая тенденция. Может быть, не самый лучший фильм, но правильный человек.
Как Скорсезе дали за совершенно незаслуживающий того фильма.
Да, ну, но с другой стороны, у Скорсезе есть такие замечательные картины, которые в свое время не получили «Оскар». Значит, как бы надо...
Это называется «По совокупности
заслуг». Да, да. И тем более Бриджес действительно хорош в этом фильме. Thanks for coming out. So good to be home. Теперь, что касается женской второстепенной роли. Здесь сердце мое принадлежит актрисе Моник, которая сыграла роль второго плана в фильме «Драгоценная».
Я считаю, что этот фильм должен получить одну премию, а именно премию за политкорректность.
Вы знаете, Саша, премия за политкорректность – это унижение.
Я это имел в виду.
Но Моник играет совершенно восхитительно. Ее работа опускает нас на самое дно человеческого сознания. Заодно это, я не настаиваю, чтобы вы все смотрели эту картину, но отдать должное ее таланту необходимо. Это действительно восхитительная актерская работа, самой высокой категории. In your household. You know what I'm talking about. You sit there in judgment and you write them notes on your pad about who you think I am. И, наконец, лучшая мужская роль второго плана, Кристофер Уолтс из «Бесславных ублюдков» Тарантино. Мне кажется, что с этой работой вообще трудно что-нибудь сравнивать. Это фейерверк. What a tremendously hostile world a rat must endure. Yet not only does he survive, he thrives. Because our little foe has an instinct for survival and preservation second to none. Еще одна тенденция – нету русского кино. В «Оскаре» как-то в последнее время не видно русского кинематографа на этих церемониях. Вы знаете, Саша, я не считал бы это такой трагедией для русского кинематографа. Нет фильмов в этом году японских, по-моему, нет фильмов и французских, и итальянских. То есть целый ряд крупнейших кинематографических держав не представлены на «Оскар» за лучший иностранный фильм в этом году. По-моему, в номинацию выходит 5 фильмов всего. Русских фильмов уже давно не было, но, опять же таки, не будем на это смотреть как на, так сказать, трагическое явление. Они появятся.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандерсман, Соломон Волков, Ирина Савинова, Марина Ефимова и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нет.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».